Виолетта Ковалева. Мясной бор. Противный апрельский дождь хлестал по капюшону мембранной куртки, превращая сухие сосновые иглы под ногами в скользкий бурый ковер. Илья шел медленно, стараясь держаться узких песчаных возвышенностей. Эти возвышенности — гривы. Тянулись среди бескрайних ржавых новгородских болот, как хребты доисторических чудовищ. Именно здесь, весной 42-го года, пытались выжить и прорваться из окружения израненные бойцы 2-й ударной армии. Экран мобильного телефона в водонепроницаемом чехле на руке загорелся, заиграв веселой мелодией. Илья вздохнул, снял перчатку зубами и нажал на кнопку приема.
«Да, Гера, на связи»,
— хрипло сказал Илья, прижимая трубку к уху плечом. «Слышу тебя».
«Ну, здорово, копатель»,
— раздался из динамика резкий голос.
«Ты где пропал? Мне люди звонят, спрашивают, когда ты долг закроешь. 2 недели прошло, Илья. Серьезные мужики нервничают. Ты чего меня подставляешь?»
«Гера, я в лесу работаю». Илья перехватил штангу металлоискателя поудобнее. «Не зуди по духам, будут тебе деньги, я прямо сейчас на перспективном месте стою».
«В каком еще лесу?»
Гера недоверчиво хмыкнул.
«Опять в мясной бор уехал? Ты там аккуратнее, место дурное, гиблое. Да и копать там сейчас, весна же, вода стоит».
«Здесь песок на гривах, нормально копать». Андрей вытер капли дождя с лица. «Я нашел небитый участок. Тут оборонительный рубеж проходил. Прибор орёт, как сумасшедший».
«Что там за сигнал? Чернина или цветмет?»
У Геры проснулся чисто профессиональный интерес. «Смешанный», — Илья прислушался к тональности отклика в наушниках. «Крупный объект на глубине, похоже на блиндаж или на сброс железа в воронку. Если подниму пару хороших касок, немецкие бляхи или, дай бог, оружие в сохране, сразу тебе фото скину. Сам знаешь, коллекционеры за такое сейчас любые деньги дают».
«Каски — это хорошо»,
— согласился Гера.
«Но смотри, не заройся там глубоко. Земля весной тяжелая, обвалится в раскопе. Никто тебя в этих болотах не найдет. Ладно, давай, до вечера, жду новостей. Если пусто будет, разговор по-другому пойдет. Ты меня понял?»
«Понял я, Гера. Все, отбой, связь тут паршивая». Илья сбросил вызов, скривился и сунул телефон в карман. «Еще угрожать он мне будет», — пробормотал он. «Напугал, как же». Он надел наушники и взмахнул катушкой металлоискателя над кустом черники. Прибор мгновенно выдал сигнал, показатель на дисплее уверенно прыгал в районе 80.
«Опаньки», — прошептал Илья. «Вот это да. Кусок меди, что ли? Или латунь вперемешку со сталью? Ну давай, родимый, покажи, что там».
Он вогнал острую стальную лопату в сырой песок, переплетенный толстыми корнями сосен. Земля поддавалась неохотно, корни приходилось буквально перерубать силой. На глубине полуметра лопата обо что-то ударилась.
«Так, дерево?»
Илья опустился на колени, отбрасывая лопату.
«Ну-ка, посветим».
Он принялся руками разгребать мокрый песок. Из земли показались серые полусгнившие бревна наката. Толстые сосновые стволы лежали вплотную друг к другу.
«Блиндаж! Настоящий, глубокий!»
Илья заговорил сам с собой, теряя голову от азарта.
«И накат цел! Под песком дерево отлично сохраняется, наверняка внутри сухо! Господи, хоть бы каска! Или фляжка именная. Или сейф штабной!»
Он лихорадочно заработал лопатой, расширяя раскоп. Вскоре ему удалось расчистить стык между двумя бревнами верхнего наката. Одно из них наполовину сгнило от времени. Илья вытащил из рюкзака небольшую складную пилу и принялся яростно пилить трухлявую древесину. Спустя 20 минут в накате образовалось узкое темное отверстие размером примерно 40 на 40 сантиметров. Из пролома пахнуло холодом и сыростью.
«Так, глянем».
Илья достал из кармана фонарь и направил луч внутрь пролома. Внизу было довольно просторно, Луч света выхватил из темноты деревянные нары, обрывки истлевшего брезента, ржавую печку-буржуйку в углу и кучу каких-то ящиков. Вода на полу не стояла, песок хорошо дренировал влагу.
«Место идеальное», — прошептал Илья, чувствуя, как дрожат руки. «Надо лезть. Быстро проверю, что в ящиках, и назад. Гера ждать не будет».
Он снял объемный рюкзак, оставив его на песке у края раскопа, взял фонарь и пополз в узкий лаз ногами вперед. Протискиваться было тяжело, мембранная куртка цеплялась за острые щепки сосновых бревен.
«Осторожно. Плечи проходят», —
бормотал он, свисая в темноту блиндажа.
«Главное не застрять. Ну, погнали».
Илья разжал пальцы и мягко спрыгнул на земляной пол блиндажа. Под его ногами что-то хрустнуло, похожее на осколки стеклянных бутылок. Он посветил вокруг. Стены блиндажа, сложенные из толстых бревен, заметно прогнулись внутрь под тяжестью тонн мокрого грунта над ними. Опорный столб посреди помещения треснул вдоль всей длины.
«Да уж, конструкция держится на честном слове», —
тихо сказал Илья, подходя к ящикам у стены.
«Надо быстрее. Опа, а это что?»
На деревянной полке лежал обгоревший кожаный планшет. Рядом с ним стоял ржавый котелок с пробитым боком. Илья протянул руку к планшету. И в этот момент прямо над его головой раздался треск. Опорный сосновый столб, державший на себе весь накат, лопнул посередине. Тяжелые бревна потолка, лишившись опоры, с глухим гулом начали рушиться вниз, увлекая за собой тонны сырого тяжелого песка.
«Черт, назад!»
— дико закричал Илья, бросаясь к лазу. Но было поздно. Тяжелое мокрое бревно наката рухнуло прямо перед его лицом, перекрыв выход. В следующую секунду огромный пласт мокрой земли обрушился на Илью сверху, прижимая его к полу и погружая мир вокруг в абсолютную темноту. Первым, что услышал Илья, придя в себя, был давящий на барабанные перепонки грохот. Земля под ним непрерывно и мелко вибрировала. Рот мужчины был забит сухим, скрипящим на зубах песком.
«Господи!»
Захлебываясь кашлем, выдохнул Илья.
«Что это за звук? Где я?»
«Патроны!»
Он судорожно заработал руками, разгребая навалившуюся сверху землю. Песок осыпался, выпуская его на волю. Избавившись от завала, Илья на карачках выполз наружу через полуразрушенный зев блиндажа и тут же скатился на дно глубокой траншеи, заполненной ледяной жидкой грязью.
Заряжай, заряжай!
Глина мгновенно облепила его колени. Илья вскинул голову и обомлел. Сверху шел плотный, тяжелый, мокрый снег вперемешку с дождем. Пахло пороховой гарью, мокрым шинельным сукном и гниющей сосновой древесиной. Где-то совсем рядом раздался оглушительный вой. Земляной фонтан взлетел метрах в 20 от траншеи, осыпав Илью комьями грязи. Осколки с противным визгом срезали ветки сосен над головой.
«Ложись, придурок!»
Вдруг раздался яростный крик справа.
«Голову оторвет!»
Мимо Андрея по траншее, пригибаясь, пробежал изможденный солдат в промокшей насквозь серой шинели и каске трехклепки.
«Чего? Какое укрытие?»
Заорал Илья, пытаясь подняться и тут же падая.
«Что происходит? Где МЧС? Вызывай спасателей и полицию давай, стреляют же!»
Солдат даже не обернулся. Вслед за ним пробежали еще трое, волоча какие-то деревянные ящики.
«Петренко, где патроны, твою мать?»
Донеслось из-за поворота траншеи.
«Немцы на левом фланге накапливаются! Нет патронов, лейтенант!»
Истошно прокричал в ответ один из бегущих.
«Последний цинк остался, половина пустая!» «Штыки пойдем, если полезут!»
— отозвался первый голос.
«Назад ни шагу, за спиной болото!»
Илья забился в небольшую окопную нишу, прижав колени к груди. Его трясло мелкой дрожью, то ли от холода, то ли от дикого ужаса. Он посмотрел на себя. На нем была надета все та же ярко-синяя куртка из непромокаемой мембраны, плотные синтетические брюки и дорогие трекинговые ботинки.
«Почему эти мужики бегают в шинелях?»
И какие к чертовой матери немцы?
Вдруг прямо перед ним остановился молодой боец. На вид ему было от силы лет 18. На его плече висела трехлинейка с оббитым деревянным прикладом. «Дяденька!» Парень уставился на Илью круглыми от удивления глазами.
«Ты кто? Из штаба фронта? Откуда одежда такая? Синяя. Она же демаскирует!» «Я из будущего...»
Заикаясь, произнес Илья, понимая, как безумно звучат его слова.
«Я копатель, я! Я копал блиндаж в 2024 году!» «Чего? Какое будущее?»
Боец наморщил лоб, пытаясь расслышать слова за непрекращающимся грохотом разрывов.
«Совсем контузило парня», —